и конспиративно доложит оперативную информацию по книге Виктора Усова «Советская разведка в Китае в 20-е годы 20 века».
Я бы даже уточнил, что три советские разведки.
Вы имеете в виду ЧК, военная разведка, какая третья?
Читаю. Многие из лучших советских разведчиков начинали свою деятельность в структурах Коминтерна. Распределение ролей было такое. Представитель ЧК ОГПУ обычно получал должность второго секретаря. Представитель военной разведки – военного атташе, а представитель Коминтерна – референта бюро печати. Что касается места действия, то вот точные, в чем-то даже пророческие слова Якова Христофоровича Давтяна, резидента в Пекине. «Здесь узел мировой политики». И Ахиллесова пята не только мирового империализма, но и наша. Ну а дальше очередное предложение драматургам и сценаристам изучать реальную историю, брать сюжеты оттуда, а не из бесконечных блужданий по закоулкам собственного подсознания. Можно открывать на любой странице. Вот хотите, про вашего где-то даже коллегу по служению Мельпомене. В 27-м году в Шанхае осел некий мистер Евгений Пик с десятком вымышленных имен. Кожевников, Хованский, Хованск, Люги, Петров. Причем Хованский – его сценический псевдоним, он актер по образованию. Параллельно закончил школу ГПУ, был послан в Туркестан, потом на румынскую границу, потом в Китай. Где? Выкрал у своего начальника Бородина Михаила Марковича, главного политического советника Сунь Ятсена, секретные документы, продал их французскому консулу. Естественно, его собственная мотивировка была сугубо идейная, как пострадавший от большевиков. И действительно, после кражи документов пострадал. Я цитирую, был встречен двумя вооруженными китайцами, бросился бежать в сад, но был ранен китайским мечом в голову. В саду ему удалось добраться до каменной стены и из последних сил перелезть через нее на улицу. На его вопли о помощи отозвались проезжавшие иностранцы. Затем работал в английской контрразведке. Его фигура с головой, прикрытой татарской тюбетейкой, чтобы скрыть шрам, и лицо с лисьим выражением в глазах стали хорошо знакомы русским театралам. В 28-м году нашел богатого китайца, который собрался открыть игорный притон. Выдал себя за начальника уголовного отдела шанхайской полиции, своего подельника за служащего американского консульства, получил 15 тысяч долларов, большие по тем временам деньги, и сбежал в Мукден. Потом, выдавая себя уже за немецкого офицера, получил деньги за поставку контрабандного оружия. Занимался также шантажом. Шантажировал материалами гомосексуального характера члена американского консульского суда. Шантаж Кожевникова привел последнего к самоубийству. В дальнейшем работал на японскую разведку и на гестапо. Или вот такой боевик. В феврале 27-го белогвардейцы и солдаты, или, если хотите, пираты, генералиссимуса Джан Цзолиня, который начинал карьеру в шайке бандитов-хунхузов, захватили советский пароход «Память Ленина», всю его команду и пассажиров, в том числе жену вышеупомянутого советника Бородина, фактически в заложницы, чтобы шантажировать мужа. Для придания этой операции легитимности Фаину Бородину отдали под суд в Пекине. Но чудо! Судья Хо Чун быстро вынес оправдательный приговор и тут же сам бежал вместе с подсудимой, которую потом искали по всему Северному Китаю, объявив награду в 30 тысяч долларов. Дальше газеты разных стран публиковали информацию, что она якобы уже в России, и даже интервью с ней по этому поводу. А она пряталась все в том же Пекине под видом монахини. И так далее. Кстати, Джан Цзолинь после вышеописанного инцидента прожил недолго. А кто его устранил, японская разведка или все-таки российская, до сих пор непонятно. Или вот ударный красный отряд китайских коммунистов на велосипедах с фальшивыми номерами. Велосипеды служили самым удобным и маневренным средством передвижения в Шанхае. А вы знаете, зачем Коминтерну кожа, обычная, из которой ботинки шьют? Вот в Совнаркоме тоже не понимали. Ответ им. Уважаемая товарищ Стасова, кожа нам нужна для подметок, в которые мы будем зашивать ценности, главным образом бриллианты. Очень прошу вас сделать соответствующую надпись на нашей бумаге. Заметьте, что проблемы возникли с кожей, не с бриллиантами. Ну, среди героев книги Чжоу Эньлай, Хо Ши Мин, Блюхер Василий Константинович, Рихард Зорге, писательница Зоя Воскресенская или, например, колчаковский генерал Павел Павлович Иванов-Ринов и руководитель эсеровских боевиков Григорий Семенов. Это тот самый, который организовывал покушение на Ленина. А вот что было с ним потом, никакой Дюма не додумался бы. А додумался, так сказали бы, выдумки. В общем, не источник вдохновения, а целая долина гейзеров.
Все-таки, чтобы снять хороший фильм, недостаточно занимательного сюжета, Илья.
Нужно еще, чтобы в голове у того, кто снимет, не было разрухи. Не случайно современные вариации на тему Исаева Штирлица или «Место встречи» получились такими бледными и безжизненными.
В этой связи позвольте, пожалуйста, уточнить, каких взглядов придерживается автор монографии, с каких позиций он излагает эти авантюрные воистину сюжеты.
Позиция Виктора Николаевича Усова, насколько я могу судить, взвешенная, не апологетическая по отношению к своим, к тем, которые по известному определению разведчики, в отличие от чужих, которые шпионы. Про советскую политическую доктрину 20-х годов сказано так. Она была основана на целом комплексе противоречивых и утопических идей. Жесткий курс на откровенное революционное насилие представляется автору неразумным и аморальным. Приведены критические отзывы на сей предмет Петра Алексеевича Кропоткина и Розы Люксембург. Также без восторга исследователь отмечает со стороны РКПБ и Коминтерна весьма бесцеремонное отношение к государственным границам. Впрочем, здесь я бы заступился. Никакого особого уважения к границам и суверенитетам не было и с противоположной стороны капиталистической. В книге полным-полно примеров. Незаметно этого уважения и до сих пор. Ну, а в финале монографии резкое осуждение мясорубки сталинских репрессий.
1937 год ведь находится за хронологическими рамками исследований, или я как-то неверно прочитала?
Ну, ответ на этот вопрос очевидный. Достаточно посмотреть биографические справки. Большинство разведчиков погибло не от рук противника. Не хочу очередной раз заводиться на эту тему. Могу только повторить слова Шаламова о Сталине, что характер этот гнусный проступает сквозь любую защиту. И любое сколько-нибудь добросовестное исследование про полярников, про разведчиков, про биологов, независимо даже от воли исследователя, самими фактами подводит к такой оценке. А Виктор Николаевич Усов очередной раз напоминает, что 20-е годы и большой террор принципиально разные эпохи. Положительные герои книги для него, как правило, это советские дипломаты, военные советники, разведчики. Хотя о некоторых белоэмигрантах он тоже отзывается с уважением, например, об управляющем КВЖД Борисе Васильевиче Остроумове. Но в общем и целом показано, во что вырождалось белое движение. 7 ноября 1927 года белогвардейцы при полном попустительстве местных властей совершили погромный налет на советское генконсульство в Шанхае. Разъяренная толпа, только что прослушавшая молебен по убиенным членам семьи Романова, хломилась в двери, собираясь уничтожить всех находившихся там женщин и детей. Дальше описывается, как двери все-таки выбили, как отстреливались сотрудники, как тушили пожар. Только после того, как стало ясно, что атака отбита, появилась английская полиция. По сути, люди, преподносимые в современных учебниках как патриоты, готовы были сотрудничать с кем угодно, лишь бы против собственной страны. Вплоть до того, что в армии вышеупомянутого милитариста Джан Цзолиня состояла целая бригада наемников, белоэмигрантов, во главе с генералом Нечаевым. Кстати, поясняю, милитарист – это не обидная кличка, а термин. Военный предводитель, захвативший власть, ну как его еще назвать? В истории Китая есть даже такое понятие – «эра милитаристов».
Тогда у меня еще один вопрос. Почему дипломатов Шанхая охраняла или, как вы говорите, не охраняла английская полиция?
Вот здесь мы подходим к главному, к обстоятельствам времени и места. Что представлял собой Китай? После свержения Маньчжурской династии, смотри, последний император Бертолуччи, страна распалась. Где-то правили самостийные генералы, особенно ценные куски территории контролировали иностранные державы. Это так называемые сеттельменты. Отсюда и чужая полиция. Например, на французской концессии был арестован генеральный секретарь ЦК КПК Сянь Джунфа. Французская полиция передала его китайским коллегам, а те быстренько расстреляли. Или японское командование установило довольно тесный контакт с отрядами хунхузов, снабжая их оружием, обмундированием, деньгами. Перед хунхузами была поставлена задача взрывать железнодорожные мосты, разрушать полотно, нападать на граждан. Конец цитаты. А стремление к восстановлению страны возглавила партия Гоминьдан во главе с доктором Сун Ятсеном. Ее часто называют националистической, но это были поначалу странные националисты, даже просились в Коминтерн. Почему? СССР оказался для них естественным союзником. Тут можно, конечно, сказать, что союзник тоже имел свою корысть, ведь возрождение Китая неизбежно принимало антиимпериалистический характер. Но объективно советские интересы тогда совпали с интересами китайского народа, вполне законными и оправданными. Когда в Китае погиб комкор Павлов, Сунь Ятсен писал: «Глубоко горюю о потере генерала Павлова, который является первой жертвой России ради Китая в его борьбе за свободу». Но потом на первую роль в Китае выдвигается один из приличных членов партии Гоминьдан, старый друг доктора Сунь Ятсена и ему наиболее преданный генерал Чан Кайши. Так опрометчиво его аттестовал Блюхер. Потому что под руководством Чан Кайши Гоминьдан резко поворачивает вправо именно к консервативному национализму. Но вот парадокс. Националистам, которые всячески демонстрировали преданность вековым самобытным устоям, восстановить Китай как великую державу не удалось. Эта миссия выпала людям, которые выступали под интернациональными знаменами. Сначала вместе, даже в составе Гоминьдана, потом против него.
Листая книгу, я вижу замечательную фотографию. Дом, где проходил 6-й съезд КПК, Коммунистической партии Китая, село Первомайское, Московской области.
Домик, прямо скажем, не в лучшем состоянии. По контрасту, недавно самый большой народ на планете отмечал 90-летие самой большой партии, ознаменовав это открытием очередного чуда света, самого длинного в мире морского моста. О событии, годовщина которого стала в Китае праздником, тоже рассказывается в книге. В Шанхае собрались 12 делегатов, представлявших 53 человека, называвших себя коммунистами, а также голландец Хендрикус Сневлет, он же Маринг, и советский представитель Никольский, он же Владимир Абрамович Нейман. Естественно, речь не о том, что Россия – родина слонов, а также панд и драконов. Как отмечал известный специалист по китайской экономике Александр Игоревич Салицкий, китайская модель по своей генетике сборная, синтетическая. Китай перенял опыт других стран, в целом хорошо приложил его к своим условиям. Но кое-какой вклад северные соседи, конечно, внесли. Хотя это уже не детектив, а другой жанр.
Эпический жанр вы имеете в виду?
Вам, как искусствоведу, видней, а я в заключение, как водится, пожалуюсь на невидимую руку редактора. Издательство называется «Дом Конфуция», что располагает к тщательной отделке. Издание исправленное и дополненное, к сожалению, недополненное, хотя бы вводной главой, где разъяснялись бы особенности ситуации в Китае, было бы показано на карте, где и что. И далее к композиции книги тоже вопросы. Такая региональная структура, резидентура в Харбине, резидентура в Шанхае, она хороша для отчета, но простому читателю, вроде меня, была бы удобнее хронологическая последовательность. Очень интересные биографические справки, но непонятно, почему некоторые из них включены в основной текст, другие вынесены в примечания, почему одних героев именуют уважительно по имени-отчеству, а других только инициалы. Все это нетрудно было привести в единообразие, но никто не озаботился.
Мы с Ильей Смирновым обсуждали книгу Виктора Усова «Советская разведка в Китае в 20-е годы 20 века». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.